А теперь, после этого короткого вступления, я хочу перейти к нашей теме, которая так и называется «Женщина в семье и в церкви». Семья имеется в виду наша земная земля, которую мы строим, когда вступаем в брак, начинаем совместную жизнь с мужем или с женой, приносим в мир новые жизни. Но семья есть еще одна у нас христиан, правда? И как вы думаете, что это такое? Безусловно, церковь, дом Господень. Итак, поговорим о женщине в доме ее земном, в ее семье плотской и в доме Господнем, которая тоже является семьей, но уже братьев и сестер христиан по вере. И для этого сначала возьмем одно место из Нового Завета, потом второе место из Ветхого Завета. И, как я уже сказала, конечно, основное будет направлено к женам, к женщинам, потому что, увы, как я поняла, это является очень большой проблемой. Должна сказать, что в служении душепопечительства явно просматриваются три самых важных проблемы. И одна проблема, первая проблема – это проблемы, которые возникают между мужем и женой христианами. Да-да, христианами. Потому что по-человечески и духовно рассуждая, казалось бы, этого не должно быть. Ведь не зря Господь, говоря через своих учеников, говоря о семье, сравнивает отношения мужа и жены с отношениями Иисуса Христа, Сына Божьего, и Его тела, Христовой невесты. А если так, и говорит о том, чтобы, например, мужья любили своих жен так, как Христос любит и относится к церкви. Казалось бы, здесь не должно быть проблем. А жена, кстати, да, выше, например, в послании Ефесянам сказано, должна любить своего мужа и быть покорной, послушной ему, как Господу. Все ясно для нас, христиан. Только в теории да, но, увы, не в практике жизни. И потому-то первой насущной проблемой, с которыми приходят христиане на душепопечительские беседы, порой заливаясь слезами, это является проблема, которая существует между мужьями и женами христианами. Вторая проблема – это проблема воспитания детей. Это проблема, связанная с детьми, со всеми проблемами, которые, увы, 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 разрывают сердца родителей. У кого-то дети уходят в мир, у кого-то становятся наркоманами, у кого-то алкоголиками, кто-то ведет страшную жизнь, и родители, постарев, плачут о своих детях, вызывают Господа, умоляя возвратить детей к Его ногам. А третьей проблемой, думаете, какой является проблема? Взаимоотношения христиан, детей Божьих, вот как раз в Доме Господнем, в одной церкви. Как это так? Кажется, мы собираемся для того, чтобы быть едиными в прославлении Господа, в слушании Слова, в поклонении нашему Господу. И вдруг проблемы, если вы знали, сколько их. Так вот, мы сегодня поговорим о части первой проблемы, о женщине, о том, что является первой половиной, причиной первой половины проблем в христианском супружестве. Дорогие сестры, скажу вам, что есть в Писании место, которое я, как христианка, и уже даже став женщиной, женой, искренне вам скажу, и не удивляйтесь моей откровенности, терпеть не могла. Да-да, у нас такое бывает. Знаете почему? Потому что, наблюдая в своих общинах, где мне удалось быть, а я была во многих общинах, потому что по роду своей работы и профессии переезжала с места на место по распределению или отправляемая туда или сюда, Я видела, или точнее слышала, как часто братья в общинах с упором на некоторые слова, обращаясь к женщинам, женам в общине, читали вот эти слова. Я сейчас прочитаю их так, как звучали они тогда в моих ушах. Первое послание Петра, глава 3, с 1 стиха. Ох уж эти слова! Ох уж этот стих, который братья так любят обращать к своим женам и который вызывает противление у жен. Также и вы, жены, повинуйтесь вашим мужьям. И потом, уже на более сниженном тоне, слышалось, чтобы те из них, которые не покоряются истине, житием жен своих, без слов приобретаемы были. И вот этот упор на эти слова: «Вы, жены, повинуйтесь вашим мужьям». В то время, еще до того, как начался мой процесс очищения, которым описано в новой книге, ох, какой я была! Способной судить, способной критиковать. Я уже была тогда врачом-экспертом, председателем в ТЭК, а это врачи-аналитики. И у меня взгляд на все был аналитическим, а где анализ, там обязательно критика и осуждение. Видите, перед вами стоит совершенно несовершенный человек. И если я вам, женщины, буду говорить о чем-то, тем более я вижу много пожилых сестер, которые мне в мамы годятся. У меня мама тоже жива, ей 83 года. Вы знаете, я-то сразу хочу вам сказать, я пришла к вам не поучать, не наставлять. Я не проповедница, и уж тем более не теолог и не богослов. Как душепопечительница я пришла с вами, женщины, поделиться, и с братьями вами тоже, потому что немножко к вам тоже будет направлено, поделиться тем, что разрывает не только семьи, но и общины, из чего начинаются многие-многие проблемы семей, которые влачатся в церковь. А мы потом удивляемся, почему у нас в церкви проблемы, почему есть ссоры, почему есть разделения. А вы знаете, они начинаются с семей. Скажу прямо, мы уже договорились, да, что я буду говорить прямо, и вы не будете на меня обижаться. Так вот, скажу прямо, проблемы многих семей христианских начинаются не где-то, как на супружеском ложе. О, если бы вы знали, с какими слезами рассказывают женщины, а порой и мужчины, сколько проблем они имеют там, где, казалось бы, их не должно быть. И вот эти проблемы, начиная с на супружеском ложе, перерастают в проблемы семейные. Так вот, начиная с на супружеском ложе, они приносятся в церковь. Муж, не получая то, что он желает от жены, приходит в церковь в состоянии, когда у него здесь кипит. От возмущения, от раздражения, от негодования. Как это так? Жена не исполняет свои супружеские обязанности, а если исполняет, то совсем не так, как он бы это хотел. Приходят и плачут жены, говоря: «Моему мужу ничего другого не надо. Как будто он только этим и живет. Я устала. Мне совсем уже это не надо». И часто исполняет эту трудную обязанность, как одолжение. Мужей это возмущает. И вот такими, братья и сестры, мы приходим в церковь, становимся за кафедру, ведь проповедники и пасторы тоже мужчины. Сестры выходят в хор, и братья наши тоже, и мы поем, и мы прославляем Господа, и мы с благочестивым видом проводим служение. А здесь нет ни мира, ни покоя, ни близости с Господом. Внутреннее бурлит. Я говорю, поэтому мы удивляемся, почему в церквах проблемы. Да мы приходим сюда с проблемами. Мы приносим их с собой. Братья и сестры, очень много, и прежде всего вы, сестры, Очень важной частью вот этих проблем является неверное место, которое занимает женщина в своей семье. И в чем оно заключается? В невыполнении вот этого Слова Божьего, обращенное лично к нам. Мы исполняем вот это место, которое прочитали. Нет. Вы знаете, в нас, женщина, это непокорность. Такое впечатление, что вошло от нашей праматери Евы. Она ведь тоже впала в грех и была искушена сатаной, когда осталась без Адама. Везде в Библии мы читаем, она была с Адамом, и вдруг раз момент, когда сатана обратился к ней и толкнул ее на путь греха, Адама рядом в этот момент не было. Я думаю, что в нас, женщинах, это так укоренено. Самым тяжелым для нас является как раз это – покориться своему мужу. Так вот, вы знаете, когда Господь начал готовить меня к служению, первое, с чего Он начал, Он указал на мое отношение к моему мужу. Господь удивительным образом соединил нас, таким образом, как это было у Ревекки и Исаака. Мы встретились впервые, когда стали женихом и невестой, и я приехала на свою свадьбу к нему. Но это пока оставим. И когда дает Господь, то это особое что-то. И я это прекрасно понимала, что такого мужа мог мне выбрать только Господь. И при всей любви, которую даровал Господь, я могла поступать, например, так. Я вам открыто говорю. Его звать Генрих, я его зову Андрей. Андренька, неужели ты не видишь, что эта рубашка не подходит костюму? Или ты посмотри, какие твои туфли пыльные. Ну как ты можешь идти на собрание? Или подходит мой муж и говорит, какую рубашку мне одеть, как ты думаешь? Я говорю, вот целый ряд, выбери, какую ты хочешь. И вроде бы все это было без зла, и вроде бы в любви. Но знаете, к чему это привело? Мой муженька стал зайенькой. Он уже, боясь не угодить своей жене, а я вам скажу, такие жены с такими профессиями, как учительницы и врачи, это кошмарные жены. Потому что учительницы обычно поучают, так как это в школе делают, а врачи или врачихи, как привыкли выписывать рецепты, так они предписывают всем и всему, и в первую очередь своему мужу. Вот такой я женой была когда-то. Вы знаете, когда Господь начал, Он первое указал мне, а как ты реагируешь, а каким тоном ты говоришь? Скажи, Людмила, у тебя не было уничижения? Да, было. Было, Господь, и там было, и там было. И Господь, продолжая говорить к моему сердцу, говорил, знаешь ли, ты ведь очень хотела и всегда мечтала о сильном муже. Да, я по сравнению с ним, он у меня касаясь сажень в плечах. А вот ты, маленькая, незаметно для себя, говорил Господь, втоптала его в грязь. Унижая. Господи, да-да. А помнишь, знаете, если Господь говорит, все звучит иначе, выглядит иначе. Умоляя. Да, это так было. А это помнишь? Да, это так было. Людмила, растоптать намного легче, чем поднять. Сумела превратить его в такого, который не может ничего без тебя сделать. Теперь подними его и сделай из него мужа Божьего. И сделай мужчину. Ты ведь такого хотела мужа иметь. Мужа, скалу, которому ты могла бы преклонить свое плечо, прислониться в трудную минуту. Но ты даже не представляешь, как он изменился. Да, дорогие сестры, мне многое пришлось пересмотреть, о чем-то переплакать ночами, прийти к нему и сказать «прости меня». Он сначала не понял. А потом я говорила, и вы знаете, в конце концов, мой муж стал тем, который говорит только один раз своей жене и больше не повторяет. Но не думайте, что он жесток ко мне. Нет, он может быть таким мягким, но послушание он от меня ожидает. И знаете, чем мотивирует? Он говорит: Людмила, у тебя такое служение, что ты идешь к людям, в частности, к женщинам, и говоришь им о том, как им должно поступать по Писанию. Ты понимаешь, ты не просто не имеешь морального права это делать, если ты сама так не поступаешь. Вот это был довод, который действительно заставил меня многое пересмотреть. Так вот, сестры, когда Господь так начал со мной работать, первое, что я сделала, это взяла вот это место Писания и, читая его, теперь уже во многом сломленное Богом, услышала такую мягкость и такую нежность в словах апостола Петра. И теперь уже читала это место так. Так же и вы, жены, повинуйтесь вашим мужьям, своим мужьям. Для чего? Чтобы те из них, которые не покоряются истине, житием жен вас, жен своих, без слов приобретаемы были. И в этом было столько мягкости, столько помощи мне. Я думала, как много зависит от состояния нашего сердца. Вот так мы воспринимаем даже слова Писания. Если мы сломлены в своем «я», если мы умолены, если мы готовы внимать Господу и Духу Святому, когда Он нам что-то говорит, слово начинает звучать нам совсем иначе. И в наших отношениях, в общем-то, и без того очень хороших, начали происходить чудесные изменения. Вы можете сказать мне: да, хорошо тебе, Людмила, рассуждать. У тебя хороший муж, у тебя он христианин. А каково нам, у которых мужья, хоть и христиане, однако не являют собой того, чем они должны быть, и отношение их к нам совсем другое? И еще хуже, если наши мужья не являются христианами, как им покоряться? Вот загадка. Но вот что удивительно, и на что я смотрела потом уже в этих строках, чтобы те из них, которые не покоряются истине, не покоряются истине, разумеется, наши мирские мужья, наши неверующие мужья. Они пьют, они могут поднимать на нас руку и бить, они сквернословят, они унижают, они ругаются, они матерятся. Что делать нам, таким женам? Нужно сказать, что и мужья-христиане далеко не бывают такими, какими они должны быть, как я сказала. А значит, они тоже не покоряются истине. Однако Писание здесь не говорит: покоряйтесь или повинуйтесь мужьям вашим, христианам. Нет. Не говорится: хорошим мужьям покоряйтесь. Не говорится: покоряйтесь, повинуйтесь мужьям, которые живут по Слову Божию. Нет. Одно слово – мужьям. И вот на эти слова, особенно если наш муж как раз такой, который не покоряется истине, христианин и не христианин, вот здесь нам особенно трудно. А теперь оставим вас, сестры, потому что еще будет много времени, когда слова будут обращены к вам. И можно, мужчины, братья, мужья, можно мне вам тоже что-то сказать? Мне сказали: не только можно, но и нужно. И ты можешь спокойно еще больше говорить, чем ты говорила. И потому я беру на себя такую дерзость или дерзновение от Господа, чтобы вот на этом месте Писания обратиться к вам. Вы знаете, братья наши дорогие, такие малочисленные и такие бесценные, поверьте тому, что я вам сейчас скажу. Тысячи жен были на душепопечении. Я видела их слезы, я слышала их стенания, я видела, как им тяжко, видела измотанных до предела женщин и слушала, о чем они говорят. И знаете, к чему пришла? Братья, мужья, нам, женам, было бы намного легче к вам покоряться и повиноваться вам, если бы Вы, братья наши дорогие, наши мужья, были теми мужьями, о которых в том же Писании написаны такие слова. Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. Вот если бы вот эти строки Писания исполнялись в вашей жизни, поверьте, нам, женам, было бы намного легче повиноваться вам. Мужья, любите ваших жен. Вы знаете, когда вы за нами ухаживаете, братья, когда мы девушки, когда мы намного интереснее выглядим, чем через 10, 20, 30 лет нашей супружеской жизни с вами, когда вы желаете нас приобрести как жену, вы столько внимания нам уделяете. Да, я знаю, что есть мужчины, которые не надо много трудиться, и девушка на малейшее внимание к ней готова уже заранее кричать. Я согласна. Но обычно потом это вы против нее же и оборачивается, и обращается. Однако вы все-таки, когда ищете в нас подругу, будущую жену, вы нам столько внимания уделяете. Ваши выражения, глаз, лица совсем другие. Как становятся, какими становятся они через 5, 10, 20 лет нашей совместной жизни с вами. Вы проявляете любовь, когда дружите, хотя, в общем-то, это вопрос, который стоит, насколько далеко христиане могут идти в дружбе, но мы сейчас эту тему оставим. Так или иначе, особенно в начале нашей совместной жизни с вами, вы все-таки нежны, ласковы, внимательны. Вы торопитесь после работы домой, потому что хотите видеть нас, потому что хотите быть с нами. Вы разделяете с нами свою душу, открываете какие-то ваши сокровенные мысли, тайны, делитесь. И что интересно, как вам хочется побыть с нами, особенно до свадьбы. И смотришь на эти парочки, гуляющие рука в руку. И особенно, когда все-таки уже наступает день свадьбы, и вот вы стоите и ждете. Я не знаю, как это у вас, но у нас в Германии стоит жених и ждет. Открывается дверь. Христиане все оборачиваются, и отец вводит невесту в зал. Это так красиво, это так трогательно, это так торжественно. На лице у ней и там фата, и здесь вуаль, так это у нас. Отец подводит невесту к жениху, и если бы посмотрели сверкающие его глаза, он видит ее единственную, любимую, самую-самую красивую. Отец поднимает вуаль и передает ее жениху. И с этого момента, а потом происходит сочетание, и с этого момента, наконец-то, она желанная становится моей женой. Проходит неделя, другая, месяц, еще год, рождается первый ребенок, начинаются бессонные ночи, смотришь, а любовь моей жены как-то все больше и больше направляется к ребенку, и у меня в сердце, не у всех, но ревность появляется. И я уже к моей любимой и такой нежной не уделяю ей столько внимания. Если ребенок ночью кричит, я ожидаю, я ведь работаю, она нет, она дома сидит. Но если она и работает, так она же мать, она же должна встать. Какое мне дело? И мы забываем, что это мое семя. И что воспитывать и растить нам как раз наполовину надо, разделяя все невзгоды и трудности, но нет. Мужчина начинает проявлять себя мужчиной и главой семьи. Именно с того момента, когда женщине особенно нужна поддержка. И вот так одно за другим возникает то там обида у жены, то там возмущение у мужа. И постепенно, медленно, но верно, этих два любящих сердца расходятся. У нас в Германии есть такое выражение. Я вам даже покажу, что это значит. По-немецки это звучит так. «Sie leben einander vorbei». Точнее, проходят мимо в жизни и идут по жизни минуя друг друга, каждый живя своей жизнью. Знаете, как страшно? Приходит женщина, очень и очень подавленная, и рассказывает, как она разочарована в своем браке и в своем муже. Приходит муж и тоже рассказывает, как он разочарован, что он ожидал, и что из этого исполнилось, а что вовсе нет. И смотришь, слушаешь обоих не вместе, по отдельности, и невольно вспоминаешь с улыбкой слова. Как называется семейный союз по-русски? Брак. И думаешь, ну и умные мы русские. Нашли-то слово для такого чудесного союза двух любящих сердец. Все, что плохо, все, что с дефектом, все, что испорчено при производстве, выкидывается в брак. Но немцы были еще умнее и пошли еще дальше. Знаете, какое они слово придумали? Для такого прекрасного, казалось бы, усмотренного Богом, благословленного и освященного союза? Эе, по-немецки. И это маленькое короткое слово состоит всего из трех букв. Русское из четырех, немецкое из трех. Э, е по-русски, ха, э, опять е, э. И думаете, что оно означает? Эгоист, хайратет, эгоистин. По-русски переведу вам: эгоист женится на эгоистке. Эгоистка выходит замуж за эгоиста. Вот оно объяснение причин наших проблем в браке. Почему женятся мужчины, как вы думаете? Женщины все знают. Мы, женщины, любим ушами. Мужчины любят глазами. А почему девушка выходит замуж? Ну, давайте посмотрим и подумаем. Мы все прекрасно знаем. Девушка хочет ласки, хочет нежности, хочет понимания. Не хочет быть одной. Обычно в сердце каждой женщины, в общем-то, девушки, Бог заложил тягу к материнству, значит, желает иметь детей. У нее есть стремление заботиться о ком-то. О ком? О том, кто сделает ее счастливой, который все это ей даст. Это можно продолжать. Он будет заботиться обо мне, он будет зарабатывать деньги и так далее, и так далее. Попросту женщина не хочет быть одной. А почему мужчина женится? Мы говорили, мужчины любят глазами. Когда мужчина увидел красоту, у него что-то загорается в теле. Видите, как я прямо могу говорить? И, увы, для нас, женщин, но так усмотрено Богом, на первом месте по всем статистикам супружеских проблем стоит у мужчины половое влечение. Это первое в любви. Конечно, бывает исключение у мужчин, но, в общем-то, это. Потом, желание иметь друга жизни, то есть тоже не быть одиноким. Еще, а теперь начнем перечислять то, что для мужчин очень важно, из-за чего они, собственно, тоже женятся. В доме они и желают иметь постель, выглаженное белье и выстиранное, приготовленную горячую еду. Не зря ведь говорят. И это причем для многих мужчин чуть ли не на втором месте после первого. Не зря ведь говорят, любовь у мужчины проходит через желудок. Так оно есть. Очень и очень большая часть мужчин так любят вкусно покушать. У них действительно... И если жена хорошо готовит... Даже в самые трудные минуты, когда, может, у него мысль такая проходит, но я буду говорить сейчас о мире, разведусь с ней, и вдруг мысль, а жалко все-таки, она так хорошо готовит, а? Так вот, вот такие мужчины. Итак, для него важна забота жены о нем. И правильно Владимир Семенович говорит, мужчина становится первым большим ребенком для новобрачной. И вот она ухаживает за ним и охаживает за него и с той стороны, и с другой стороны, и он блаженствует. Наконец он приобрел то, что хотел. Но при этом ни он, ни она не задумывается, что это же эгоистичные мысли. что каждый хочет своего, каждый хочет любви, забывая о том, что любовь потому и любовь, что она не берет, а она дает. Дает, дает, дает и дает до тех пор, пока ей уже больше нечего ждать. Вот это любовь. Нет, мы вступаем в брак с мыслями получить. И если этого не получаем, тогда возмущаемся, тогда требуем. Это свойственно и мужчинам, и женщинам. Но, братья, хочу сказать вам, зная, что вы являетесь главой семьи, что Бог утвердил за вами это место, повторить хочу снова, вы забываете вот это место Писания, которое так огорчает нас, женщин. Мужья, любите ваших жен. И второе, не будьте к ним суровы. Если вы почаще, зная прекрасное место, направленное к женам о покорности и повиновении, почаще вспоминали вот эти слова. И почаще, наблюдая за собой, когда вы приходите домой усталым, истерзанным, может, измученным всякими проблемами на работе, всем, что там вы слышите и что видите, приходите и начинаете с того: «Я же тебе сказал это сделать, опять не сделала, прохожу. Чего ты в огороде это не сделала?» И приходите домой, и первое начинаете с несдержанности вашей, с раздражения, с возмущения, с недовольства. Если что-то не сделано, если что-то не в порядке, если жена, может быть, даже больная, измученная заботами, детьми, тревогами, не приготовила того, чтобы вы сейчас с удовольствием поели. Мужчины, вы порой даже не представляете, какими вы можете быть жестокими. Знаете, у нас, женщин, любовь действительно основана на благодарности вам за ваше понимание, за вашу теплоту, за вашу нежность, за вашу готовность понести и разделить тяготы жизни, за вашу готовность вместе с вами воспитывать детей, когда это нужно, когда надо наказать. И если бы вы знали, как немного нам нужно для этой благодарности, которая потом сделает нас способными давать вам на постелях то, что вы от нас ожидаете. Братья дорогие, мы, женщины, не машины-автоматы. Наслушавшись многое на работе, а вы знаете, и женщины, и мужчины еще больше, о чем говорят мужчины на работах? Мы живем в жутком, страшном, развращенном мире, который поглощен двумя, которых, можно сказать, захлестнут двумя волнами. Волна секса, разврата и волна оккультная. И вот, наслушавшись многое на работе, мужчины говорят о своих связях, о том, как то и то они делают, как с той или с той было. Я много наслышала и знаю, что у вас происходит на работе и что входит в ваши уши. И насмотревшись некоторые вещи, а сейчас, когда вы идете на работу, сейчас везде, куда ни глянешь, афиши, рекламы, газеты, журналы напичканные полупорнографией и порнографией. И вы, может быть, не получив удовлетворения на постели с женой, напитываете, впитываете глазами, сердцами, мыслями то, что вы видите. Приходите к жене, возвращаясь с работы, и, может быть, уже думаете о том, что будет. И не замечаете, как вы жену упрекнули, как вы ее обидели, как говорили с ней в раздраженном, возмущенном, недовольном тоне, как, может быть, унизили ее перед детьми, перед теми, кто в доме, перед соседями, если это на улице, ваш окрик, ваше возмущение. Вы даже не представляете, как это убивает в нас всякие чувства. А потом в ночью вы приходите к нам и ожидаете, что мы будем страстными женами, готовыми на все. Повторяю, мы не те автоматы, где нажал на кнопку, и мы сразу переключились. И мы вот уже горим желанием близости с вами. Нет, все, что было днем между мужем и женой, играет для женщины особенно главную роль в ее влечении. И вот так медленно, но верно, даже не подозревая, вы убиваете в нас влечение к вам. А потом возмущаетесь, недовольны, что мы не те, какими вы хотели бы нас видеть. Братья, пожалуйста, не забывайте, что у женщины влечение, любовь, основана, повторяю, на благодарности. И как много значит для нас, если вы, придя с работы, увидев нас тоже усталыми, забудете вашу усталость, вы же сильный пол. Вы часто говорите «немощнейший сосуд» и с улыбкой любите это повторять, однако ваше отношение к нам вовсе как не к немощнейшим сосудам. Если понаблюдать за вашим отношением и за вашими требованиями к нам, такое впечатление, что вы считаете нас трое сильнее вас. Так что это слово «немощнейший сосуд» очень красивое, но, в общем-то, неподтвержденное вашим отношением к нам слово. Так вот, братья, у женщины все основано на благодарности. И нам, повторяю, так важно. Если вы, придя к работе, с работы усталые, посмотрите на нас, подойдете и скажете простые, но теплые слова. Устала, моя хорошая. И сердце женщины растаяло. Порой только этих двух слов хватает, или трех слов. Или спасибо, но какая ты у меня мастерица готовить. И не думайте, что это хвала. Один муж сказал своей жене, которая с болью сказала, обращаясь к нему: слушай, но ты меня все только ругаешь, как будто у меня ничего хорошего нет. И он с улыбкой ответил: я не хочу, но я должен. Глава семьи. На всякий случай, чтобы ты не испортилась. И вот этот «на всякий случай», увы, продолжается всю нашу жизнь. И вы часто подмечаете в нас недостатки, но они есть и у вас, правда. Мы все не без недостатков. И опускаются руки жены, она, кажется, выкладывается вся, чтобы устроить уют семьи, чтобы угодить мужу, чтобы заслужить его любовь. А вместо этого с годами ее становится все меньше, меньше и меньше. И женщина, когда-то некогда такая любимая своим мужем, начинает думать: ой, если бы я знала, что меня ждет, я бы никогда не вышла за него замуж. За тебя замуж. Но она об этом думает. А не говорит ему, ведь муж так возмутится, еще больше закроется. И вот так, братья и сестры, нарастает напряжение между супругами. И вот так... Нет, сейчас нельзя пока. И сейчас расходятся, и так расходятся некогда близкие и такие дорогие люди. Если когда-то они могли часами говорить, разделяя нужды, проблемы, открывая душу, то проходят годы, и муж закрывается, муж молчит, жена тоже замыкается, и стенают они оба. И лежат на одной постели, и сидят за одним столом, и воспитывают общих детей, чужие друг для друга люди. Нет, у них нет развода, они не были в суде, но внутренне они в разводе. Это уже не те души, которые являются одной душой, одним сердцем. Да, другие все думают, что это две половинки, что это одна плоть. Может быть, по плоти так это и остается. Но только сердцами и душами это чужие, непонимающие друг друга люди. Вот здесь начинается трагедия. Поэтому жены, братья, женам так трудно повиноваться. И когда вы ей напоминаете, она в сердце, может быть, боясь уже вам что-то сказать, думает: да, а ты каков? Ты меня любишь? С другими, братья дорогие, вы можете быть внимательными, вы можете быть ласковыми, улыбаться им, подавать руку. С другими женщинами, тем более в церкви даже. В Знаете, сколько я вижу внимания от братьев наших мужчин, когда езжу по общинам и церквам. Мне и помогут выйти из машины, руку подадут, передо мной откроют дверь, уступят место, улыбаются, разговаривают, спрашивают, как дела. А вы знаете, в это время, скрывая улыбку, я думаю: брат дорогой, а когда в последний раз ты был таким с твоей женой? Видите, мы можем быть внимательными. Мы и такими и должны быть, братья и сестры. Но не только с чужими женщинами и женами, и сестрами нашей общины, но в первую очередь к нашей собственной жене. Ведь это та, которая может дать вам то, что не дает ни одна другая женщина. К ней вы приходите в поисках любви, нежности и того, в чем вы нуждаетесь. В этом нет ничего против Писания. Но та, которая вам ничего не даст, которая сегодня пришла и завтра ушла, ей вы можете уделять внимание. Но как той, которую вы избрали из всех остальных и считали ее самой-самой лучшей. Может быть, когда-то в юности вы дарили ей цветы. Когда это последний раз было в жизни супружеской? Я уже не говорю о духах на день рождения. Это роскошь. Однако бывают даты, когда надо вспомнить о том, что жене это было бы так приятно. Еще, муж, я скажу вам, мы все не без ошибок. Мы все где-то можем согрешить, где-то не бодрствовать, где-то допустить раздражение. И я вам скажу, как раз на женах-то все это и изливается. Вы можете изо всех сил, собрав все терпение, с любовью относиться к десяткам и сотням других людей. На работе вы тоже можете показать себя человеком, достойным своего места, и быть терпеливыми. А что происходит, когда приходят те вы домой? Вы знаете, у многих братьев, даже проповедников и служителей, бывает так. Здесь, за кафедрой, на лице лучится улыбка, а когда они входят в собственный дом, закрывают за собой дверь, то эту улыбку сменяет гримаса раздражения. И сразу же начинается недовольство. Если не сразу, то потом. И это говорит о том, что здесь в сердце уже что-то накопилось. Уже есть возмущение, уже есть недовольство. Это же, собственно, типичный грех мужчин. Если у нас женщин типичным грехом является наш вот такой длинный язык, мы не умеем молчать. Вот почему Писание говорит без слов жены, то у мужчин типичным мужским грехом является раздражение и гнев. Вы так легко раздражаетесь. Братья, и вот живут жены год, два, три, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок. Знаете, я не люблю быть на свадьбах. Как они некрасивы, как я вам сейчас рассказала. Я не люблю особо. Знаете почему? Потому что я знаю, что бывает через довольно короткое время после свадьбы. Но я очень люблю смотреть на старичков двух. Когда они уже трясущиеся от старческой немощи, идут, поддерживая друг друга руками, подходят к какой-то скамейке, и он так уже неуклюже помогает ей сесть на скамейку, садится рядом и смотрю, наблюдая за редкими-редкими парами, берет ее за руку и гладит эту старческую руку. Вот эта картина меня умиляет. Вот это любовь. Через 30-50 лет совместной жизни. Вначале, ах, мы все пылаем. Только куда этот пыл потом девается? А вот если 30-50 лет прожито, и вот такая нежность к друг другу, вот это уже совсем другое дело. Вот это уже действительно подтверждение и доказательство любви. Ах, если бы мы вот так прожили всю свою жизнь. Но часто у некоторых мужчин бывает так, что они оценивают свою жену только тогда, когда она слабеет, когда дети разошлись, и когда он понимает, как она ему нужна, что она та, которая родила ему этих детей, которая уже столько лет, имея терпение, ухаживает за ним, готовит ему. Вот тогда он начинает понимать, сколько я встречала таких семей, где жена говорила уже перед смертью: «Ты знаешь, Людмила, когда я заболела, и когда мой муж наконец понял, что я могу умереть и оставить его», одна женщина перед смертью от рака говорила: «Я за 2 недели после того, как он узнал о моей неизлечимой болезни, услышала от него столько слов, как не слышала за 30 лет нашей совместной жизни». Братья, зачем тогда, когда уже жизнь прожита и когда вот-вот придет расставание? Вот тогда муж говорит, какая она для него была, как он ее ценит и как он ее любит. Не слишком ли поздно, особенно если жена вот-вот отойдет в вечность? Братья дорогие, прошу вас от имени всех нас, жен, пожалуйста, не будьте суровыми с нами, потому что в вашей же суровости жестокость к нам. А где жестокость, там, ой, как трудно повиноваться. Вы намного облегчите это повеление Божие для нас, если станете теми мужьями, о которых говорит Священное Писание. Любите ваших жен. Можете вы представить себе, чтобы Христос любил свою церковь так, как вы любите своих жен? Невозможно. Потому что написано, он жизнь положил за нее. Какая жизнь? О какой жизни, быть может, речь, если вы порой не можете внимания оказать и в трудную минуту быть другом душевным, которому бы жена могла излить душу? Заклевала я вас, бедных. Простите меня. Но я так прошу вас, если бы вы знали, сколько слез я слышу от женщин, и порой не знаю, как их утешить. И только одно говорю, и все-таки попробуй быть послушной Писанию. Попробуй. Например, одна женщина рассказывала, пришла и плачу рассказывала: «Ты знаешь, он у меня неверующий, я уже не говорю, я уже не жду от него того, что сказано в Писании для мужа. Но мне так тяжело переносить все его претензии ко мне. Это пьянство, этот разврат его, эту измену мне. Если б ты знала, как мне трудно ему повиноваться». По-человечески можно понять такую женщину. И вот выслушав это, бьет, изменяет, бьет, пьет. Ну что можно ожидать от такой жены? Однако и к ней звучали в ее сердце эти слова: «Будьте, повинуйтесь своим мужьям». Когда мы поговорили, она вернулась и последовала совету. И вы знаете, что она сделала? Муж снова в тот вечер пришел, пьяный, и чуть ли не с порога уже матерился. Она встретила его у двери, подошла к нему, обняла его и говорит: «Я тебя так ждала». Он посмотрел на нее, полупал глазами своими пьяными. Ничего не понял. «Ты устал?» «Устал». Ее тон его сразил сразу. Потому что он приходил, ругался, но и она, христианка, отвечала ему чуть ли не тем же. Она тоже показывала, как она возмущается его поведением. Она тоже не отвечала ему, если он ее звал. Не торопилась ему приготовить. Надо же как-то отомстить. А тут вот такое поведение, и муж, ничего не понимая, почти отрезвел. Потом она говорит: «Я там ванну приготовила, пойди помойся. А потом стол накрою за это время. Я тебе приготовила то, что ты любишь». Опять муж смотрит на свою жену, ничего не понимая, идет в ванну. Принимает ванну, там уже чистое белье, там уже чистая рубашка, одевается, выходит и уже неуверенными шагами идет к кухне. А там стол накрыт, как уже не было со времен после свадьбы. Она мягко, нежно, не замечая его пьяного состояния, кормит его, спрашивает, как у него на работе. Он смотрит на нее и говорит: «Жена, что с тобой случилось?
А что?
Слушай, да я уже не помню, когда ты такой ко мне была. Тем более я опять пьяный, а ты со мной так разговариваешь. Ну и что? Ты мой муж, и я все равно люблю тебя, такого, какой ты есть. Проходит время. День, два, пять, десять. Проходит неделя, другая. Он ругается, он приходит также пьяный. Она ему на зло отвечает добром. Точно так, как говорит Писание. Он раздражен, а она спокойно, как будто не замечая, отвечает ему с любовью. Наконец, этот муж просто уже не выдержал. И знаете, что он ей сказал? «Жена, если бы я знал, что ты можешь быть такой, я бы никогда не был таким, каким я был». С тех пор, он и до сих пор не стал христианином. Но он не препятствует больше ей ходить на собрание, мало того, возит ее и ждет у дверей по 1,5-2 часа. Дети их все верующие, и муж перестал пить. Видите, какую силу имеет любовь? Видите, как можно собрать уголья на голову? Нет, мы не должны относиться к мужьям только для того, чтобы собирать уголья ему на голову, желая, чтобы они, наконец, воспламенились и его упорную голову спалили. Нет, просто любовь побеждает. Даже самое большое зло, и даже неверующих мужей, и даже если они не становятся христианами, они изменяют свои отношения к мужьям. Так вот, женщины, теперь мы перейдем к другому. Место Писания, которое мы находим в притчах 14, 1 стих. И вот эта притча, я укорочу, может быть, дальше, собственно, является ядром нашей беседы. Потому что ведь темой нашей являются эти слова: жена в доме и жена в семье и жена в церкви. И вот это место Писания так хорошо подходит и к тому, и к другому. Объясняя, что является основой для создания счастливого дома и благословением для дома Господня. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками. Мудрая жена. Сколько раз женщины говорили: я не знаю, я уже все поперепробовала, но у меня не функционирует. У меня семья рушится. Я ее созидала всеми своими силами. Я делала, что могла. Я старалась угодить мужу и детям, когда могла и где могла. Но почему-то моя семья рушится. Мои отношения с мужем становятся все хуже и хуже. Я вижу, как он закрылся для меня. Я вижу, что он не открывает сердце. Он становится все более требовательным и требовательным. И все больше и больше замыкается в себе. Я порой не знаю, чем он живет, в чем дело. Да, но Слово Божие говорит: мудрая жена устрояет свой дом. Женщина, мать, должна быть, и в этом ее призвание, быть светом для семьи, теплом, быть пульсом семьи. И очень часто от того, какой является мать, таковой является атмосфера в семье. Ведь какой ребенок, начав говорить, первыми словами произносит «папа»? Редкие бывают исключения. В основном мы слышим «ма», правда? Это понятно. Мать вынашивает его под своим сердцем. Мать много ему передает. Мать, у груди матери он лежит. Все правильно. Но почему иногда и дети закрываются от матерей тогда, потом, став взрослее? Почему они становятся жестокими? Почему они грубят? Почему они дерзят? Почему они непослушны? Женщины, скажу вам, что дети настолько замечают наши взаимоотношения отца и матери, и настолько их копируют, что можно удивляться. Папы, ваши сыновья будут точно такими мужьями по отношению к своим женам, какими являетесь вы. И придут потом ваши невестки и скажут: ну и спасибо, ну и вырастили вы. И отец, слушая ее, может быть, потом уже, отрезвев немного, как говорится, от духовно, ведь написано, мы можем быть пьяными, но не от вина, поймет, какое несчастье он принес в семью собственного сына. А вы, мамы, знаете, что ваши дочки станут точно такими женами, какими были вы. Дети неосознанно копируют взаимоотношения в семье и становятся такими же мужьями, женами. Мало того, намного хуже. Ведь жатва всегда больше посева. Вы знаете, картошку бросаешь в землю одну, а сколько пожинаешь? 10, 15, 20, в зависимости от урожая. Точно так и духовно. Мама, если бы вы знали, сколько дочерей, приходя для откровенного разговора, говорили мне, так же и сыновья. Мама должна была бы быть моим самым дорогим человеком. Но вы знаете, должен сказать, кроме «нельзя», я что тебе сказала? Ты опять принес мне такой дневник? Куда ты пошел? Сколько раз тебе повторять? И в таком роде дальше, я не знаю, не помню, что, чтобы мама говорила с нами иначе. Знаете, мама заботилась о нас, заботилась о том, чтобы мы были накормлены, то есть сыты постоянно, чтобы мы были одеты, чтобы мы лежали в чистой постели, но ни никогда не оставалось время для наших душ. И когда мне было тяжело, говорит одна девушка, когда пришли месячные, мама не научила меня. Одна такая 15-летняя, придя, сказала: «Я ненавижу свою мать». Можете себе представить, мама, мама, если бы вы знали, что я слышу на душепопечении от ваших детей? И тогда невольно думаешь, да что же это такое? Если мы в нашей семье не можем быть светом, как мы будем светом для мира? Не зря ведь написано, если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? Наши дети не видят света нашего христианства во взаимоотношениях пап и мам, и говорят: только 18 исполнится, я уйду из дома. Я устал от этого лицемерия. Моя мама поет в хоре, но если бы вы знали, как она отвечает папе. Мой отец проповедник, но если бы вы слышали, как он говорит с мамой, сколько резкости, сколько окриков, сколько возмущения, сколько недовольства. А если вы слышали, как он проповедует с кафедры, это говорят дети, мамы и папы, они видят наше лицемерие и говорят: с таким христианством я не хочу иметь дел. Вот почему наши дети уходят в мир. Верите вы мне или нет, но я вам рассказываю, передавая, что мне рассказывают дети, таких родителей, как вы, христиан. И слушаешь, и не знаешь, что сказать. А потом мы удивляемся, что дети наши, заведя свою семью, несчастливы в браке. Они копируют нас. Они копируют тебя, папа. Ваши сыновья становятся такими же жестокими, а ваши дочери такими же непослушными женами, какими были мы. Вы знаете, одна женщина, придя со слезами, рассказывала: Людмила, Господь открыл глаза и дал мне понять, какая цена моего непослушания. Только тогда, когда моя дочь нечто сказала мне. А что произошло, спрашиваю я. Она говорит: вчера была такой непослушной. Я ей раз сказала, ей 9 лет всего. Я ей раз сказала, второй сказала, третий раз сказала. Она не слушает. Упорно продолжает свое. Тогда я взяла ремень и отхлестала ее. И знаете, что эта 9-летняя дочка этой матери в гневе и зле выкрикнула: «Мама, за что ты меня бьешь?» «Как за что?» «Я тебе раз сказала, два сказала, три сказала, ты продолжаешь свое». В гневе и горечи дочь произнесла: «Мама, А когда папа тебе говорит раз, и два, и три, а ты не делаешь? Он же ведь не берет ремень и не бьет тебя, как ты меня сейчас побила. Так почему ты бьешь меня за то, что я поступаю так, как ты? У этой матери опустились руки. До нее только тогда дошло. Она требовала послушания от ребенка, не показав ей пример послушания. Она плакала и говорила, что мне теперь делать? Знаете, что делать женщины, матери, взрослых и маленьких дочерей и сыновей? Не стыдитесь пойти к вашим дочерям и сказать им, доченька, прости меня, что я не была тебе примером. Прости меня, что я была тебе плохой матерью. Прости, что я не научила тебя, что значит быть женой-христианкой в семье. Доченька, это я виновата. И вы знаете, что происходит с такими дочерями? Они приходят сами в слезах и говорят, с моей мамой что-то произошло. Вчера она пришла в слезах и попросила у меня прощения. Но вы знаете, я-то знаю, как я грубила ей. И потому я могла только сказать, мама, прости меня, я была груба с тобой. Я столько раз вонзала нож в твое сердце. Я столько раз прикословила тебе, мама, прости меня. И еще, мама, скажу тебе, плоды моей непокорности я уже пожинаю в моей маленькой дочке. Я тебе дерзила и грубила в 14-15 лет. Моя малышка кричит на меня в свои 4-5 лет. Видите, жатва всегда больше посева. Поэтому, мамы, еще не поздно. А есть вещи, которые надо привести в порядок. Та девочка, которая мне сказала, я ненавижу свою мать. Знаете, почему ее ненавидела? Она тоже сказала, она заботилась обо всем, кроме того, что касается моей души. Сколько раз мама видела, что я плачу укромно в уголке. Она не подошла. Она не спросила, что со мной. Как я ждала этого, как мне хотелось прижаться к ней. Нет, мама постоянно была занята. И когда пришли месячные, мама меня не объяснила, что это такое. Я не знала, что это. И поэтому, когда я ей сказала, она мне сказала, там можешь найти то и то, это тебе нужно. Это у тебя теперь до конца твоей жизни будет. И пошла я, говорит, к своим подружкам во двор. И они мне не только объяснили, но и научили чему-то. Так что в 15 лет я стала подстилкой для многих парней и женатых мужчин. Мамы. Вот так говорила дочь. Действительно хотелось только плакать. Мы действительно часто думаем о телах наших детей, как их вырастить, но не думаем о их душах. Конечно, вы можете мне сказать, Людмила, ну как все успеть? На наших руках все. И готовка, и стирка, и дети. И муж мне не помогает. Он занят работой. Он считает, что он так занят, порой не только работой, но и служением для Господа, что ему нет времени для своей собственной семьи. И проповедуем и другим, и воспитываем других. А своя собственная семья нередко погибает. Сколько я слышала, что дети проповедника ушли в мир. Братья и сестры, это очень тревожный сигнал, очень тревожный. А жены согнулись уже от перегрузок, потому что они больше уже не выдерживают. Вы тоже можете мне сказать, Людмил, как со всем справиться? Знаете, мать Джона и Чарльза Вельсли имела 13 детей и имела очень жестокого мужа. Однако она взяла на себя эту роль, и она говорила, с каждым из своих детей минимум час, обычно 2 часа в неделю. И дети выросли благословением для многих. И двое из них стали мужами Божиими, через которых Господь даже послал пробуждение, и которые стали основателями методистской общины. Мама с 13 детьми. Поэтому, знаете, действительно надо просить силу Господа. И, может быть, даже лучше, если что-то будет недоделано дома. Но уделите детям, их душам, внимание. Поговорите с ним. Если вы видите, что сын замкнулся, если вы видите, что дочка старается уединиться, а порой плачет ночью в подушку, подойдите, поговорите с ней. Присядьте на край постели. Спросите: доченька, что с тобой? Уж не влюбилась ли ты? Ведь мы все когда-то переживаем такой момент. Мягко. Попробуйте. Может быть, дочка только и ждала этого момента, чтобы вы подошли и проявили участие к ее душе. Папы, пожалуйста, будьте примерами вашим сыновьям. Не примерами резкости, грубости по отношению к жене, жестокости человеческой к ней, а примерами мягкости, любви, нежности, понимания, сочувствия. Потому что придет время, и невестки ваши придут и скажут: папа, спасибо вам за вашего сына. Если вы знали, как я с ним счастлива, папа, это ваша заслуга. А если невестки будут плакать, то подумайте над тем, не ваша ли в этом вина. Так вот, сестры, мудрая жена устрояет свой дом. Я коснулась разных вопросов. А теперь один вопрос к вам. Как вы думаете, как стать мудрой женой? Мы сознаем часто, что мы глупы. Братья, правда, поверьте, мы сознаем, но мы не хотим вам в этом признаться. Ну, вот такие мы. Ну, глупые, да. Но неразумные, но говорим много. Ну, пожалуйста, снизойдите к нам, как мы вынуждены снисходить ко многим вашим недостаткам. Вы же тоже не без порока. Ну, примите нас такими, какими мы есть, и помогите нам исправиться. Помогите. Но только не жестокостью, но только не суровостью, но только не чрезмерной требовательностью. Найдите для нас время, даже если в служении вашем вы так перегружены. Простите, мы можем весь мир евангелизировать, а свою семью потерять. Такое тоже может быть. Поэтому, пожалуйста, как Христос, как о Христе сказано, что Он жизнь отдал свою за невесту свою, за церковь. Мы не просим, чтобы вы за нас жизнь отдавали. Но, пожалуйста, будьте к нам немножко мягче и проявите к нам больше понимания. Мы в этом так нуждаемся. Итак, жены, мы сознаем, что часто мы неразумны, что мы непослушны, непокорны, не повинуемся, как говорит Писание нам, и потому не являемся источниками вод. Однако все-таки, как стать мудрой женой? Вы все смотрите на меня так и ожидаете от меня ответа, так вы же его знаете. Наизусть знаете. Я только произнесу два слова, вы добавите еще два. Начало мудрости. Вот и все. Итак, мудрость женщины начинается со страха пред Господом. Нет, не того страха, который нас держит в постоянном трепете, ах, как бы он меня ни наказал, этот Бог. Нет. А из страха огорчить его, ведь мы его так любим. Страх пред Господом – это значит жизнь, по слову, которую он нам оставил. Это желание угодить ему. Это стремление жить так, как говорит Писание. И правильно вы сказали, сестра, эти слова. У кого не достает мудрости, да просит у Бога. Вы знаете, мы, наверное, с этой молитвой должны начинать день. Нам так много нужно мудрости в отношении с мужем и неверующим, тем более, и христианином тоже, который называется христианином, и, может быть, даже служит Господу каким-то служением, но не живет поистине. Но, как слово здесь, в 1 Петра, говорит, чтобы те из них, которые не покоряются истине, то есть точно так же, как и мы, увы, не притворяют слово в своей жизни. Просите мудрости у Господа. Не торопитесь что-то ему говорить. Есть такие мужья, которые вообще считают, что жена ему сказать ничего не может. Он же глава. Эти мужья считают, жены? Нет, нет. На своем месте. Вот кухня, это почти так, как в России говорили, бабья порога. Дорога от плиты до порога. Вот в этих пределах они нас и держат. Но, братья, Слово Божие говорит, что в лице, что мы являемся сонаследницами благодатной жизни вместе с вами. И мы вам даны не как собственность, которой вы пользуетесь во всех отношениях, а только на время, как помощницы. Пожалуйста, не забывайте об этом. А мы, женщины, ой, как должны просить мудрости у Господа, почаще держать за зубами свой язык. И знаете, как говорить к мужу? Через небо. Как много раз я убеждалась, что это самый короткий путь, несмотря на то, что он по-человечески такой длинный. Вы знаете, если муж от тебя не принимает что-то, когда ты хочешь ему сказать, посоветовать, остановитесь. Поверьте, мужья не принимают от нас даже тогда, когда знают прекрасно, что мы правы, уже потому, что мы их жены. Вот это в их мужском, так называемом, достоинстве просто вписано. И потому самое лучшее, когда мы видим, что муж нас не принимает, совета нашего не ищет, с нами не говорит, попросту делает то, что считаем нужным, считает нужным, замкнут, закрыт. Если он нас обижает, если он нас унижает, если он с нами абсолютно не считается, знаете, что надо делать? Почаще склонять колени или в сердце обращаться к Господу, когда мы у плиты, когда мы стираем, когда мы гладим. Господи, ты видишь, у меня нет пути к сердцу моего мужа. Оно закрыто для меня. Боже, говори к нему. У тебя в твоих руках обстоятельства, в твоих руках ситуации, Господь. У тебя много путей заговорить к сердцу мужа, когда я не могу ему ничего сказать. И, сестры, поверьте, Господь, если знает, что это так, если Он видит, а Он видит, какой по отношению к нам муж, по вашим молчаливым молитвам, без слов, Он будет говорить к сердцу мужа. Он будет создавать такие обстоятельства, такую тесноту, так, в кавычках скажу, загонять его в угол, что наконец-то сумеет заговорить к его совести. Давайте жить этим упованием, этой надеждой. Сколько раз женщины говорили, я это тоже пережила в своей собственной жизни, когда муж ожесточался даже, если ему что-то говоришь. Вы знаете, уходил на работу, склоняешься на колени и молишься. Господи, говори. И ты ни слова не сказал, ты промолчал. Уходит муж на работу, а ты просишь, просишь, просишь. И просишь еще об одном. Господи, прошу тебя, не допусти, чтобы обида переросла в горечь. Ведь это что-то страшное, если она перерастет в горечь. Знаете почему? Потому что, поселившись в сердце нашем, горечь может лишить нас благодати Божией. А по благодати мы спасаемся. Так вот, приходит муж с работы и не знает, куда глаза деть. Может быть, не сразу, не в первый же день, не в первый же вечер. И он смотрит на тебя виноватыми глазами, а ты ему ни слова не сказала. Ты на зло его, на раздражение, на возмущение продолжаешь отвечать миром в сердце. И просишь, чтобы Господь говорил к нему и сохранил тебя от обиды. Жены, это самый, поверьте мне, короткий путь к сердцу мужа. Если же нет, если вы видите, что вроде бы просите, вроде бы молитесь, а муж остается прежним, поверьте, наступит момент. Вот здесь нам нужно терпение и долготерпение. Вот здесь нам нужно уже даже не супружеская, а христианская любовь, о которой что сказано? Все переносит, терпит, прощает. Я вам скажу, никогда не устает. Вот это настоящая христианская любовь. И если мы не можем проявить ее к тому, с кем мы являемся одной плотью, и кто все-таки, как ни говори, какой он неплохой, в трудную минуту, в болезни, вдруг осознаешь все-таки, как он мне близок. Да, он много огорчает, меня. Да, он обижает, да, он унижает, да, он не считается. Но вы знаете, попробуй этому мужу смертельно заболеть. И мы забываем все обиды. И только кричим: «Господи, исцели его!» Забывая те минуты, когда страшная мысль приходила в наши: «Да хоть бы ты умер!» Женщины улыбаются, я-то знаю, о чем говорю. Как много женщин признаются в этом и говорят: «В трудную минуту подходят такие страшные мысли, и я становлюсь убийцей своего мужа, желая ему смерти. А вот когда он заболеет, вот тогда я все забываю. Тем более, когда ему грозит смерть. Так давайте же будем мудрыми женами во всем, терпеливыми женами. Даже если мужья действительно не покоряются истине, попробуем победить их любовью, терпением. Если муж не оценит нас на земле, то, может быть, Господь достучится до его сердца раскаянием тогда, когда нас не станет. Скажите, утешила. Да, женщины. А сколько матерей уходят в вечность годы и десятилетия, молясь за своих детей, и не видят, что они пришли к Господу. И только их смерть приводит к тому, что дети в раскаянии обращаются к Господу. Что делать? Если другого нет, тогда надо жить надеждой, верой и упованием. А если я вам скажу, сколько мужей говорили: «Я только теперь оценил, когда жены нет, кем она была для меня». Итак, вот такие мы. Вот такие, увы. Мудрая жена, а глупая разрушает своими руками. И как часто это бывает. Мы, которые должны созидать, испокон веков женщина была созидательницей. Мы можем разрушать. А потом смотрим на руины, которые мы сами устроили в нашей судьбе и в нашей жизни. Плачем крокодиловыми слезами. Почему крокодиловыми? Когда уже слишком поздно. Крокодил, говорят, пожирает свою жертву, а из глаз его текут слезы. Я была в Африке, это рассказывали. Вот так, потому и называется крокодиловые слезы. Так и мы порой наделаем ошибок, а потом плачем, когда уже поздно. Вот такими мы можем быть, мужья и жены. А потом жизнь проходит, стареем мы и думаем: для чего я жил? Почему жизнь прошла так, как она прошла? Смотрим на свою жену, она уже сидит. Вспоминаем, какими были к ней. Мы смотрим на своих мужей, и если мы в страхе Господнем ходим, тоже вспоминаем, что были, в общем-то, в чем-то. И там не мудры, и там не мудры, и там не покорны, и там не послушны. И дьявол это так ловко использовал, чтобы из христианской семьи, которая должна бы быть образцом и примером отношений Христа и Церкви, вместо рая на земле, о котором мы думали, у нас был ад на земле, который и представлял нашу семейную жизнь. Но закончим эту мысль и перейдем к другой. Я постараюсь это сделать коротко, потому что время, в общем-то, истекает. А вторая тема, вторая часть нашей темы – женщина в доме Господнем, женщина в церкви. Дорогие сестры, Бог хочет нас использовать. Мы бесценны во многих служениях, как женщины. Вся беда в том, что он не может нас использовать. Именно потому, что мы являемся неразумными женами, немудрыми женами. Вы скажете: ах, какое служение? Как мне одна женщина сказала в Германии: служение? Чё ты говоришь, Людмила? Нам повязали головы платками, заткнули рты, и в этом состоит все наше христианство. А потом с улыбкой, обернувшись, собираясь на собрание, продолжила: где там моя власть над мужем? Имея в виду покрывало. Да-да, так тоже бывает. Когда мужья боятся своих жен и говорят: я порой домой не хочу приходить. Такие случаи редко, но бывают. И вот вы знаете, Бог часто не может нас использовать. Именно потому, что мы являемся не женами по Писанию. И в первую очередь, если мы так и не научились, будучи мудрой женой, покоряться своему мужу, там, где надо молчать, это мудрость женщины. Как может Господь употребить нас в церкви, в доме своем? Ведь мы будем постоянно быть непослушными Богу. Как дети, видя непослушание мамы, папе, становятся непослушными нам детьми, точно так, не научившись послушанию в доме, мы никогда не сможем быть послушными Господу. Мы никогда не научим слышать, не научимся слышать и слушаться Его голоса. И не думайте, что для женщины служение в церкви ограничивается только служением Марфы. Или в лучшем случае женщина может петь в хоре, или вести воскресную школу, или что еще? Быть диаконисой. Женщина может занять настолько высокое место в церкви, если она даст Господу возможность сделать ее, из нее сосуд, годный к своему употреблению. Если она научится быть мудрой женой в доме, она будет непременно мудрой сестрой, мудрой женщиной в доме Господнем. И Господь ее может употребить на служении, которое я могу, это мое мнение, уподобить священническому служению. Вы можете сказать мне: «Ого, Людмила, далеко ты взяла». Да, но, например, служение душепопечителя женщины – это служение, которое можно уподобить служению священника, служителя. Как так? Чем занимается душепопечитель? Печется о душах? То же самое делает, например, пастор в общине. Несет проблемы, скорби, болезни, нужды в молитве Господу. Это тоже служение, относится к служению душепопечителя. Что еще наставляет, учит? В любви, конечно. Вот то, что делаем мы сегодня. Это тоже служение пастора. То есть я могла бы продолжить. То есть это служение настолько высоко, и Бог может использовать женщину. Вы скажете: да, но у нас такого нет. Вы знаете, все евангелисты и миссионеры на Западе, с которыми мне пришлось столкнуться, возвращаясь из миссионерских поездок в Россию, говорили почти все одно и то же. Самой большой проблемой русского христианства является то, что они не имеют или не знают, или недооценивает служение душепопечения. Вы поняли, какое это ценное служение? И сколько женщин плачут, когда я приезжаю, подбегают, обхватывают руками, и знаете, что говорят? Как хорошо что-то есть. Почему, думаете? Потому что я такая хорошая, что ли? Да не в этом дело. А только потому, что женщины, став христианками, если они в мире, а порой и христианки, выросшие в семьях верующих, вынашивают в сердце своем годами и десятилетиями грехи, которые терзают их, но которые они никак не могут пойти и открыть служителю. Только потому, что эти служители – братья. И она говорит: ну как я могу сказать, например, кстати, ребята приходят к женщине. Особенно у меня есть преимущество в том, что я врач, и в том, что я приезжаю и уезжаю. Они приходят и рассказывают интимнейшие вещи. Но вот женщине рассказать служителю интимные грехи, например, какие? Они говорят: мы не можем прийти и сказать ему, что я с детства занимаюсь самоудовлетворением. То же самое могут сказать и ребята, и парни, и женатые, и замужние, и седовласые. Этот грех вообще поразил многих и многих и многих христиан. А потом мы удивляемся, почему у нас дети этим занимаются. Мы это передали по наследству вместе с кровью и семенем. Так вот, женщины говорят: еще есть, и еще есть, и еще. Я совершила блуд, я совершила прелюбодеяние. Что мне делать? Как я могу сказать это мужу? Или если я открою это служителю, я не знаю, что за этим последует, может, меня отлучат. Но этот грех настолько тяготит душу мою и плачет. Вот почему они радуются, что есть женщина, душепопечительница. Братья, поймите нас. Мы, женщины, действительно нуждаемся, есть в душепопечении. И есть вещи, которые мы можем открыть только служительнице, только сестре. Просто из чисто женской стыдливости. То же самое бывает и у мужчин. И они порой приходят, говоря, именно потому, что вы врач, я к вам пришел с этой проблемой. И говорят, и открывают порой жутчайшие вещи. Христиане. Так вот, служение душепопечительницы – это действительно великое и очень нужное, и очень ценное служение. И, сестры, Господь может нам это доверить. Но как Он может это доверить, если мы не являемся мудрыми женами даже в своих домах? А для душепопечительского служения нужно столько мудрости, нужно такое водительство Божье, нужен совет Божий, и нужно быть примером. Вот почему нужны женщины, душепопечительницы, а их нет. Это было в истории однажды христианства, когда Бог на это служение избрал. Тоже кого? На это служение? Да, можно сказать, в какой-то степени да. Тоже женщину. Думаете, о ком я говорю? О Деворе. В трудную минуту, когда мне было очень тяжело, я стояла и плакала над раковиной. Господи, я так устала, я больше не могу. Это такое тяжелое служение. Я столько получаю поборов, обвинений, возмущений, что я женщина. И учу. А я вам сказала, я делюсь с вами, я рассказываю вам то, что слышу от вас же или подобных вам. Просто для того, чтобы вместе задуматься. Вы знаете, когда я так плакала, прося Господа, если можно, снять с меня это служение, знаете, что я услышала? Вспомни Девору. Кто была Девора? Вот тогда я впервые побежала в Библии и внимательно, я знала эту историю, я читала ее, но я не обратила на нее внимания. И прочитала я эту историю и была потрясена. Что о ней сказано? Девора была избрана судьёю Израиля. А Писание говорит, что Бог поставлял судей Израиля, избирал судей Израиля. Тогда еще не было царей, и судьи несли служение царя. Вы представляете, из миллионов своего народа Бог, почему, мы не знаем, избрал женщину. Неужели не нашлось ни одного мужчину? Бог знает. И что? Что о ней сказано? Кроме того, что написано, пророчица, судьёй Израиля была пророчица Девора, которая сидела под пальмою Деворовой, жена Лапидофова. Вы поняли, женщины? Это была замужняя женщина. У ней был муж, но о муже не сказано ни слова. Сказано только, что она была женой того-то человека. И все. И вот к этой женщине, о которой все знали, что с нею Бог пребывает, и она водится Господом. И Бог являет в ней свою мудрость, свою силу, свою славу. Приходит великий военачальник и говорит удивительные слова. «Если ты пойдешь со мною, я пойду. Если ты не пойдешь, я не пойду». И его не остановило то, что она женщина, хотя во времена Ветхого Завета женщины имели намного меньше прав, чем нам дано сейчас в пору христианства. Видите, что значит мудрая жена? Видите, что значит жена, с которой пребывает Бог и через которую Он действует? На этом я хочу закончить. Женщины, если бы мы были мудрыми женами, поверьте, многое-многое бы в наших семьях и в наших церквах выглядело бы иначе. Потому что глупостью, неразумием, немудростью своею мы, разрушая наши семьи, тем самым разрушаем церкви, потому что наши семьи составляют церкви, правда? И наши языки, и наша способность слишком много говорить разрушает также очень нередко духовное состояние церквей. Почему? Через что? Опять же, через наши языки. Мы что-то услышали, передали, сказали. И пошли сплетни, клеветы, наговоры, которые ведут к ссорам, спорам, к разногласиям и разделениям в церквах. Видите, как мы можем созидать и разрушать наш земной дом. Точно так же мы способны созидать и разрушать дом Господень, который является ничем иным, как Церковью Иисуса Христа.